Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Доброволец. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по воскресеньям, программа «Доброволец». Программа о смысле жизни, о хороших делах, о хороших людях и о правильных поступках. Ну а прежде чем мы начнем, позвольте всех наших радиослушателей от всей души поздравить с Международным днем волонтера, который 5 декабря отметила вся наша страна, и не только наша страна. И вот это звание волонтер, звание, которое с каждым, ну хочется верить, годом становится все более понятным россиянам и все более почетным для россиян, в полной мере относится к нашим сегодняшним прекрасным гостям, которые в эфире «Комсомольской правды» сейчас подискутируют вместе со мной на очень интересную тему, и которых я сейчас с большим уважением представлюсь. Но сначала представлюсь сам, меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня Александра Бабкина. Саша, доброе утро.
Доброе
Саша
утро.
Директор по социальным проектам Mail.ru Group и руководитель сервиса «Добро Mail.ru». И у нас в гостях Мария Свир. Здравствуйте.
Доброе утро.
Координатор антибуллингового проекта «Травли.нет». Педагог, психолог, спасибо вам, что утром сегодня с нами, потому что я вот так позитивно начинаю эфир, чтобы все проснулись, но на самом деле тема-то серьезная. Тема-то серьезная. И вначале позвольте задам, я тут отвечаю вообще за глупые вопросы, задам вопрос, а что же такое этот самый буллинг? Кто-то знает, буллит в хоккее есть, да, а вот есть буллинг, и с чем-то едят, что называется.
Да, сейчас в последнее время стали очень много об этом говорить, любой инфоповод сразу же приводит к этому понятию, и если вы спросите у 10 ваших друзей, что такое буллинг, то, скорее всего, только один из них как-то будет в теме. С понятием травли все немножечко попроще, но, тем не менее, это понятие до сих пор плавает, и чтобы разобраться, что это такое, надо понимать, что буллинг – это агрессивные действия, которые дети, и не только дети, а зачастую и взрослые, систематично повторяют по отношению к какому-то человеку. И очень важно понимать, в чем разница между буллингом и конфликтом. Мы, наверное, еще к этому вернемся, да?
Конечно, мы к этому вернемся, потому что у нас в стране, ну, мне кажется, ну, любой человек так или иначе с этим сталкивался. Ну, вспоминаю там свою школу, да, всегда был кто-то, кто не похож на других, да, всегда были ребята из каких-то неформальных течений, были просто слишком умные, сейчас я уже это понимаю, да, более лучше одевающиеся, да, как говорила Света из Иваново, и так далее и тому подобное. Да слушайте, детям только повод, да, а иногда и повод не нужен, сами придумывают. Сейчас вот я в свое детство вспоминаю, мне очень сильно стыдно за многие ситуации, как я себя вел. И вот кажется, это было всегда. Сейчас что-то изменилось?
Нет, похоже, что это было всегда. Просто раньше никаких исследований не велось на эту тему. Сейчас последние годы начали проводить исследования в России в том числе. На Западе это уже лет 40, как ведется работа. У нас вот только недавно пристально начали изучать этот вопрос. Но да, конечно, проблема была, проблема есть, и проблема развивается в том числе. И даже в развитых странах, где уже давным-давно идет большая антибуллинговая программа, которая уже давно себя зарекомендовала, буллинг все равно никуда не исчезает. Процент снижается, но так или иначе он есть.
Но в то же время наверняка у многих есть мысль, что это неким образом нормальное явление. Объясню сейчас, что я имею в виду. Но это, знаете, вот как вирусы, там, да, определенные заболевания. Ну, там как бы в детстве надо переболеть, говорят, да, чтобы ты вырос.
Как Петрянка, да?
Да, типа лучше переболеть в детстве, пройти вот эти испытания, справиться. Кто-то в школе обижает, отдайте ребенка на карате, да, пусть он всем там покажет. Ну и так я уверен, очень многие думают.
Да,
это правильная позиция, неправильная?
У нас она уже давно-давно сформировалась, потому что все так росли и ничего выросли, как-никак, какими-никакими. Но, конечно же, это абсолютно неправильная, изначально неправильная позиция.
Почему?
Потому что, во-первых, дети ни в чем не виноваты, потому что, во-вторых, нормальному толерантному отношению можно научить. Просто дети, они все воспринимают как норму. Вот учитель кому-то сказал, что ну что-то такое медлительное, и дальше все покатилось, пошло, поехало как снежный ком. Учитель это не останавливает, и все дальше только развивается. Если же им сказать, нет, это неправильно, они не будут этого делать. Дети очень восприимчивые.
И, соответственно, есть какие-то технологии, да, которые позволяют обучать нормальному поведению, да, не говорить глупостей?
В том числе. Есть, в принципе, методики обучения, которые учат детей взаимодействовать друг с другом. Вот совсем недавно, на прошлой неделе буквально вышло исследование PISA. Это большая организация, которая исследует уровень образования вообще во всем мире. И там было очень интересный момент о том, что именно русские дети, они очень эффективно справляются с заданиями, когда они одни, и совершенно намного хуже у них результаты, когда у них групповая деятельность происходит. Что говорит о чем? Что наши дети, они друг другу смотрят затылочек в школе, а взаимодействовать друг с другом они практически никогда не могут. Очень часто бывает ситуация, когда ты приходишь, видишь группу подростков, которые очень хотят пообщаться друг с другом, но вообще не знают, как это сделать. Поэтому все срочно смотрят свои телефоны, и дальше не происходит ничего.
Ну, все от взрослых,
да, идет.
Просто
надо учить взаимодействие.
Все, во-первых, идет, конечно, от взрослых, а во-вторых, вот мы сейчас начали говорить о том, что травля и буллинг это про детей, это вроде бы как в детских коллективах происходит. На самом деле, с чего мы начали нашу работу, с огромного тоже исследования в отношении кибербуллинга прежде всего. Но, в общем, суть в том, что это вообще далеко не только про детей. И это совсем не то, чем люди переболели в детстве, и все, и дальше ведут себя цивилизованно, хорошо и уважительно к окружающим. К сожалению, это совсем не так, потому что в детстве их как раз ничему этому не учили, наверное.
Никто не остановил его.
Ну, конечно,
да?
И во взрослом возрасте останавливаться еще сложнее, особенно когда речь идет об интернет-пространстве.
То есть это такая, переведем, да, это, наверное, такая дедовщина.
Может быть, это похожее явление, но на самом деле мне кажется, что там буллинг и кибербуллинг гораздо шире, потому что, ну, если мы говорим о дедовщине, это вроде бы когда те, кто уже давно в каком-то сообществе травят тех, кто только что в него попал, и это какая-то традиция своего рода.
В том числе
рода.
Дедовщина – это разновидность буллинга.
Да, наверное, вот я и говорю, что это, наверное, более широкое понятие. Но дело в том, что у кибербуллинга, если вот говорить именно об интернете, ну, мне кажется, и у буллинга тоже, нету никаких специальных причин, и специальных поводов, почему он возникает. Потому что риск стать жертвой кибербуллинга и буллинга есть вообще у каждого человека. Есть самые частые поводы, да, по данным исследования Mail.ru Group. Эти самые частые поводы – это внешность, какая угодно. Да, только тот, кто собирается буллить, может решить, ты недостаточно высок, недостаточно кудряв, или там, что еще то недостаточно, или ты в очках, или масса причин. Во-вторых, это... Сексуальная ориентация – это просто, ну, мне кажется, в России такой мощнейший триггер. Если кому-то кажется, что что-то с кем-то не так, то почему-то всех это касается, и надо немедленно сообщить об этом и выразить свою позицию. Она как будто бы чрезвычайно важна. Вот. Но на самом деле одной из самых частых причин является так называемая активность в интернете. И под этот фактор подходят вообще все. Да? То есть, что значит активность? Это значит, слишком много тебя в интернете. Как-то редко ты пишешь в интернете. Как-то ты с большой буквы пишешь, или капсом, или без. Ну, то есть, без разницы. Суть в том, что это касается вообще всех. Если возвращаться к вопросу, кто чаще становится жертвой травли, это даже не подростки. Как это ни странно, это вообще взрослые и мужчины прежде всего. Просто мужчины, женщин и детей травят по-разному. Мужчины, оказывается, травят прежде всего за неудачи в бытовых ситуациях. Повел себя не как мужик, не накачанный.
Нищеброд.
Нищеброд. Видишь, сразу откуда у нас? Да, мы уже знаем же, как все эти наименования, да, они тут же всплывают. Хотя я уверена, что никто из нас это не использует обычно ни онлайн, ни офлайн. Но суть в том, что мы это все видим, это же оно и есть.
Это как песня Лободы. Никто не слушают, но все знают слова, да. Ну, просто ты когда слышишь, да,
да, этот словарь, он как-то даже у воспитанных людей, он уже тоже где-то на подкорке, в словарном запасе.
И самое главное, давайте вначале скажем слушателям, почему с этим надо бороться, и никакой толерантности вот как раз к буллингу не должно быть, потому что если это довести, все кончится плохо.
Очень.
Абсолютно, да. У нас общество очень склонно поддерживать любое насилие. Мы сейчас, конечно, говорим о домашнем насилии, насилии вообще в отношении кого угодно. И дети, когда растут с пониманием того, что за агрессию, за насилием ничего не будет, то они вырастают, соответственно, в тех людей, которые это пропагандируют.
В России какая-то страшная статистика по суициду. Это связано с буллингом?
В том числе, да, есть исследования, которые подтверждают связь самоубийств и буллинга, но в России их очень-очень мало, выборка очень
исследований
маленькая.
Исследований мало.
Именно исследований, угу. Да-да-да. Поэтому так. Но вообще, в принципе, по миру есть, конечно, такая статистика.
До чего еще можно докатиться, скажем так, если буллинг не остановить?
Ну, достижение уверенности в себе, до того, что у человека развивается какое-то реальное представление о себе, совершенно неадекватное, и человек перестает думать о себе как о том, кто может достичь там, примерно чего угодно, потому что целая армия совершенно анонимных и не очень анонимных людей рассказала ему о том, что он ничего не стоит. Конечно. И просто понятно, что это зависит. Многие говорят, что ничего страшного. Ну вот меня тоже булили, вот я как-то пережил, ничего страшного. Но просто люди все разные. Кто-то чуть более эмоционален, и тогда он воспринимает это, ну правда, как настоящую трагедию. А кто-то покрепче, да, более толстокожий, наверное, это переживается чуть легче. Но на самом деле просто, когда мы видим, что это происходит, ну невозможно оставаться просто в стороне и ничего с этим не делать. Хотя большинство, конечно, занимают позицию наблюдателя тут. Таких
позиции
ситуаций.
Наблюдателя, именно те, из которых потом вырастает равнодушное общество.
Мы поговорим об этом во второй части нашей программы. Сегодня у нас тема связана с буллингом. Что это такое, как самое главное этому противостоять? Во второй части программы «Доброволец» на радио КП мы попробуем ответить на этот и другие вопросы. Не переключайтесь.
Доброволец. Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7.
Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Доброволец.
Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». Уже второй год мы говорим о хороших делах, о правильных поступках и, наверное, том, что можно изменить в нашем обществе. А вот точно, что нам нужно поменять, это отношение к очень многим нашим согражданам. И сегодня мы говорим о буллинге. У нас потрясающие гости. Сегодня Александра Бабкина, директор по социальным проектам Mail.ru Group и руководитель сервиса «Добро Mail.ru», и Мария Свир. Мария является координатором антибуллингового проекта «Травли нет» и, собственно, является педагогом-психологом и профессионально эту тему знает. Буллинг и чем он страшен, мы уже обсудили. Сейчас, вы сказали, любой может стать жертвой. Это не только про школьников, да, которые да. Мальчик в школе там пришел в очках или в брекетах, да, и над ним стали все там издеваться. Это любой может, и подросток, да, и девушка.
Взрослый человек, да.
Как это происходит?
Ну, приблизительно как угодно. Ну, вот я могу рассказать, как вот у меня была лично моя такая история, когда я только запустила «Добро Mail.ru». Это совпало с трагедией в Крымске. И так вышло, что мой ребенок в это время проводил лето у бабушки и заболел там. А у нас только что запустился сервис, только что открылся проект помощи пострадавшим. Я написала в Фейсбуке о том, что у меня заболел ребенок, и я еду к нему. Я к нему полетела тут же, как только узнала, естественно, что он заболел. И вот я приехала, его лечу. И еще, конечно, параллельно отчитываюсь за то, сколько пожертвований было собрано. Это был наш самый первый крупный сбор, и больше миллиона рублей было собрано, я об этом пишу. И одна жена известного блогера делает скриншот моего поста и говорит: вот какие матери, какие эти лицемерные люди работают в благотворительности. У них, значит, ребенок у нее болеет, она тут, значит, прикрывается благотворительностью, чтобы не заботиться о своем малыше. И начался какой-то ад в комментариях, потому что огромное количество людей, которые, конечно, со мной не были знакомы, выразили свою позицию о моем моральном облике, о том, насколько я плохая мать, достойна ли я вообще называться этим словом. То есть это было... Для меня это, во-первых, я испытала огромное удивление, потому что со мной раньше такого не было в интернете. интернете. Ну, в реальной жизни все мы их любим.
На утро проснулся знаменитый.
Ну, к счастью, это не было настолько масштабно, но просто это было, правда, удивительно. Понятно, что потом пришли туда люди, которые со мной были знакомы и как-то выразили какую-то нормальную, адекватную позицию. Но, в общем, то, что это случилось, для меня было совершенно невероятным. И вот что я сделала? Ну, ничего я не сделала, да, особенно как бы вообще никого не раздражала, никого не отзывалась о ком-то плохо там или еще что-то. То есть это случилось просто из ничего. Просто человек захотел потравить и сделал это. А дальше как бы ну, все что угодно могло происходить. Вот.
Мария, расскажите какой-нибудь пример, вот чтобы мы так визуализировали.
Если мы говорим именно о взрослых людях, то это может быть просто работа. Вы приходите на работу и понимаете, что о вас начинают расходиться какие-то сплетни, потому что сплетни – это тоже разновидность буллинга, какие-то перешептывания. Во взрослом состоянии, конечно, сейчас нас не так часто обзывают кого-то, все такие очень вежливые, но вот именно те же самые сплетни, слухи – это очень больно ударяет по вашей психике и при этом имеет очень скрытый характер, самый настоящий буллинг.
Можно с этим бороться?
Да, конечно, можно, но чтобы с этим бороться в одиночку, если вы взрослый человек, то необходимо быть в ресурсе. Если же вы ребенок, то с этим бороться очень сложно, более того, невозможно. И здесь всю ответственность на себя должны брать взрослые, что ребенок из ситуации травли выйти самостоятельно не может.
Если говорить про ваш проект «Травли нет», это про что, как он родился, и это ресурс, наверное, в интернете?
Да, это ресурс в интернете, но в том числе мы, в принципе, занимаемся профилактикой травли в школах. У нас разработана программа, нам помогала Людмила Владимировна Петрановская разрабатывать эту программу. И у нас разработана серия антибуллинговых тренингов, которые мы проводим очно с детьми. Есть курсы для учителей, мы плотно работаем с родителями, устраиваем различные встречи и прочее. И сейчас создаем большую онлайн-платформу, потому что у нас в России до сих пор нет такой единой хорошей базы, где было бы очень много материалов на эту тему собрано, куда мог бы прийти человек, столкнувшись с этой проблемой, и понять хотя бы какие-то первоначальные шаги, которые он может сделать.
А как вы с этой темой столкнулись впервые, где вы увидели эту информацию, почему вот вы такая прекрасная девушка, выбрали вот такую тему не совсем обычную?
У нас достаточно молодая благотворительная организация, она всего лишь 2 года, и начался этот проект с внедрения ресурсных классов в школах. Мы, в принципе, изначально работали с инклюзией, и в какой-то момент столкнулись с тем, что дети с особенностями подвергаются вот такому агрессивному отношению со стороны других детей, и в том числе взрослых, потому что очень часто у нас в инклюзивных школах дети и взрослые не знают и не понимают, как вести себя с детьми, у которых есть какие-то особенности.
Инклюзивные школы – это школы, где, ну, в кавычках, да, опять-таки, обычные дети, и вместе с ними учатся ребята с инвалидностью, да, и...
Да, с некоторыми особенностями поведения и психики. И начали думать, что с этим делать, и поняли, что, в принципе, на российском рынке, вообще в российских реалиях ничего такого не придумано, или если придумано, то это широко не афишируется. Поэтому выиграли президентский грант и написали программу.
Ну, здорово. Хорошо, что гранты президента поддерживают такие инициативы. И теперь есть сайт, да, «Травли нет»?
Да, да, теперь есть сайт «травлинет.рф», но мы сейчас работаем над новым сайтом, который будет намного масштабнее, который будет рассчитан на все аудитории, и на детей, и на родителей, и на учителей.
Там могут найти какую-то информацию школьные учителя?
Сейчас у нас там есть только методичка, она довольно подробная и, по крайней мере, описывает первые шаги, которые необходимо сделать учителю, если он столкнулся с этой ситуацией, и шаги, предупреждающие травлю.
А здесь какое соотношение? Кто играет все-таки первую роль, семья или школа?
50 на 50, сразу скажем, потому что в обычной средней такой общеобразовательной школе родители, как правило, перекладывают всю ответственность на школу, потому что школа должна воспитывать. Школа, соответственно, разводит руками и хотя бы как-то пытается приучить родителей к тому, что в том числе родители тоже ответственны за детей. И в этом у нас трудности, конечно, большие с коммуникацией.
В стране в целом.
Да.
Ну, никто ни с кем разговаривать не хочет, да, и, наверное, сейчас вырастает вот поколение, ну, наверное, пожалуй, первое поколение детей, да, чьи родители там с утра до ночи сидят в смартфонах.
В том числе, да, сейчас обычный вечер в семье, когда все сидят в смартфонах, да, и вроде мы пытаемся научить детей общаться, и при этом хорошо, если мы 15 минут в день проводим в общении со своим ребенком.
Саш, ты сколько с ребенком проводишь время?
Ну, я стараюсь побольше. Но эта проблема все равно сохраняется с гаджетами и так далее, потому что тут или я в нем, или ребенок в нем, и в общем, как-то мы по очереди. Но у нас есть традиция разговаривать перед сном. Вот у нас прям вот этот период, он такой про все, про все. Вот, и поплакать, и пожаловаться, и порадоваться. И вообще вчера мой муж с сыном, я что-то там очень устала, они в соседней комнате, муж его укладывал, они читали потрясающую книжку о воспитании собак. Очень смешную, они там ухахатывались, просто невозможно. Это было так прекрасно. Я думала, боже мой, как жалко, что я тут в другой комнате, а им там так классно, в общем. Мы стараемся находить время, конечно, потому что тоже подросток, и, в общем, это тоже очень важно. Вот, стараемся изо всех сил. Вот. Ну, как и все, наверное.
Да, между тем, доверительные отношения между родителем и ребенком – это такие базовые превентивные меры.
Вот, кстати, у нас в радиопередаче «Доброволец» были разные гости, были сотрудники полиции, да, и все-все-все говорят, что вот ключевой фактор безопасности ребенка – это доверительные отношения с родителями. Когда он там не соврет, куда он идет, да, потому что не боится какого-то там наказания или чего-то подобное, он приходит домой, и даже если ему плохо, да, не идет блуждать там по лесу ночью, боясь наказания и так далее и тому подобное. Вот это ключевое. Ключевое.
Знаешь, про что еще важно упомянуть, вот если мы говорим, опять, мы все время, да, из офлайна в интернет и обратно, так вот, потому что это взаимосвязано.
Потому что это уже все.
Ну, конечно,
вот,
потому что уже. Мы тоже, как, то есть, не могли в своем исследовании остановиться только на онлайне, потому что это, ну, нельзя это выделить, так вот отдельно обвести рамочкой, а остальное как бы отдельная история. На самом деле нет. И вот тут по поводу буллинга именно в отношении подростков. История в том, что чем отличаются вообще взрослые от детей? Тем, что у взрослых все-таки больше жизни за пределами интернета, это за пределами вот этого взаимодействия со смартфоном. А у многих детей эта жизнь онлайн и офлайн, она максимально взаимосвязана. И проблема в том, что именно о ситуации кибербуллинга дети практически не сообщают родителям. 76% подростков не говорят родителям о том, что происходит с ними в интернете, что их обижают и травят и так далее. И знаешь, почему они это делают?
Почему?
Есть причина. Они боятся, что у них отнимут смартфон и социальные сети и так далее.
Да.
Ну, то есть это какой-то замкнутый круг
получается.
Да, то есть если взрослые могут все-таки, ну, это как-то заблокировать, digital detox на отпуск там и всякое такое, во что мы взрослые играем, ребенок вообще это не может. Вот в чем дело. И у него это одно и то же, у него нет такой вот разделительной черты между онлайном и офлайном, и поэтому если у него это отберут, все, кошмар. И, ну, это просто очень серьезная на самом деле проблема. И когда нет еще доверия в принципе в семье, такое бывает, к сожалению, часто, помноженное на вот эту ситуацию, это, конечно, совсем грустно.
Да, если мы говорим об офлайне, то тоже каждый десятый ребенок только говорит маме или папе о том, что с ним происходит. А почему? Потому что, первое, боятся расстроить маму, а второе, все равно она ничего не сделает или сделает только хуже.
Как с этим бороться и какие есть практики в России? Давайте поговорим об этом в третьей части нашей программы. В эфире программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Впереди только самое интересное в третьей части.
Доброволец. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя.
Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по воскресеньям в это время программа «Доброволец». Сегодня в студии я один, Вадим Ковалев, ну, один как ведущий, но у меня сегодня очень классные гости. Сегодня, во-первых, Саша Бабкина. Саша возглавляет проект сервис «Добро Mail.ru». Собственно, не поверите, в Mail.ru Group. И сегодня у нас в гостях Мария Свир, координатор антибуллингового проекта «Травли.нет», педагог-психолог. Давайте нашим радиослушателям сейчас вот попробуем такую радиометодичку дать. Вот если вашего ребенка травят, вот гипотеза, что доверительные отношения, ребенок говорит, вот, мам, мне там пишут гадости в личку, не в личку, там-то, там-то. Какие действия?
А если мы говорим про интернет, и гадости идут там через социальные сети любые, то, что нужно сделать, это прежде всего не пугаться, не пытаться все удалить, а сначала сделать скриншотов побольше всего этого, потому что это как раз те доказательная база, если можно употребить такое слово, которая, если дойдет до каких-то совсем сложных ситуаций, они очень пригодятся. Вот. Во-вторых, нужно, конечно, ребенка, если мы говорим про интернет, научить... Ну, вообще общаться с интернетом, потому что ну, очень часто мы даем ребенку в руки смартфон, и ну дальше как пойдет. А на самом деле понятно, что это точно так же, как нужно правила дорожного движения объяснить, да, что не надо на любой свет светофор идти, потому что красивенький, а нужно на зеленый. Вот в интернете тоже есть некоторые правила, и есть функционал социальных сетей, и сообщения от очень нехорошего человека, который тебе их шлет и шлет, их можно заблокировать. И это в каждой социальной сети есть такие инструменты, что ты можешь это заблокировать. И все. Вот. И он больше не сможет хотя бы таким способом травить. А дальше, и что самое главное, нужно, конечно, мне кажется, идти к школьным психологам, к классному руководителю, для того, чтобы они все-таки начали выяснять, что происходит у них в классе, и работать с этой ситуацией, потому что без этого невозможно. Мне кажется, еще важно, ну, во всяком случае, так в нашей школе нам тоже рассказывают, у нас очень хорошая школа, не пытаться это выяснять с родителями других детей, потому
только
что...
Только хотел спросить, потому что, знаете, сейчас есть так называемые школьные мамские чаты, вот эти...
Нет, это худший способ вообще, потому что понятно, что каждая мама безумно любит своего ребенка, что бы он ни делал, хорошего или плохого, и понятно, что каждая мама начнет говорить, нет, мой не мог, такого не может быть, там, ну и вообще, мы хорошие, это все неправда. Вот, ну, это просто такая, ну, защита своего ребенка, это нормально. Вот, а разговаривать нужно с людьми, которые обязаны объективно оценивать эту ситуацию, то есть с учителями, с школьными психологами. Вот.
А если мы говорим о ситуации в классе, обычной ситуации, то первое, что нужно сделать, включиться, потому что если ребенок это рассказал, значит, он априори чувствует себя в небезопасности, значит, вы обязаны его защитить, потому что мы помним, что ни один ребенок не может выйти из этой ситуации самостоятельно. Что нужно сделать? Во-первых, пообещать своему ребенку, что вы точно разберетесь с этой проблемой, потому что вы взрослый, вы точно, конечно же, с ней разберетесь. Второе, вы собираете все факты. Спрашивайте у ребенка, что подробно случилось. Если у вас хорошее отношение с некоторыми родителями из его класса, то тоже можете у них поспрашивать. И дальше следующий этап – обязательно идите к классному руководителю, потому что очень часто учителя не замечают этой ситуации, они не придают ей никакого значения, они не видят тех слез, которые проливает ребенок дома и так далее. Нужно обязательно до него достучаться. Очень часто так бывает, что как только у учителя открываются глаза, он тут же это все и прекращает. Многим учителям достаточно сказать, что все, стоп, этого не будет. Детки так нельзя, и просто это прекращается. Если это не работает, то дальше уже нужно идти с соответствующими заявлениями, которые можно найти у нас на сайте, в администрацию школы. Если уже это не помогает, и если вы чувствуете в себе силы бороться, то можно идти в вышестоящие инстанции. Все можно сделать, но, как показывает практика, очень часто администрация школы и просто учителя, они готовы включаться.
Этого
и готовы...
достаточно, да, школьного
вот да, потому ресурса. Что все, ну, никто не хочет вот этой ужасной войны. Все хотят, чтобы все было хорошо. Тем более мы знаем, что рейтинг очень важен для школы. Никому не хочется связываться с департаментом образования, поэтому зачастую предпринимают все необходимые мероприятия, чтобы это исключить. Другое дело, что очень многие преподаватели, вообще наши педагоги и психологи, не знают, что с этим делать, потому что у нас практика наблюдения за группы, практика вот этого группового взаимодействия, она не сильно распространена, у нас этому не учат.
А скажите, в полицию эффективно обращаться, и стоит ли, нужно ли? Вот у нас есть такой стереотип, ну, не стереотип, не знаю, как это воспоминание, вот эта детская комната милиции. Это сейчас что-то подобное существует?
Ну, если дело дошло до физических избиений, то так или иначе, естественно, придет отдел по делам несовершеннолетних, и дальше уже начнут свои разбирательства. Если речь идет о психологических нападках, то здесь все очень сильно зависит от округа, очень сильно зависит от ваших намерений. Если вы очень сильно хотите остаться в этой школе, если вы очень сильно хотите остаться в этом классе и при этом намерены кого-то наказать, ну, это все очень сложно и очень индивидуально. мы всегда советуем все-таки остановиться и решить это внутри школы.
Сначала попробовать, да, все-таки договориться, как конечно. Ни странно. А потом уже вот все репрессивную машину, да, включать.
Да, но здесь очень важно думать в первую очередь о ребенке, потому что, представляете, вот вы идете в полицию, вот вы идете в отдел по делам несовершеннолетних. Это же все не на один раз.
И каждый раз,
конечно, это такой огромный стресс, это такая огромная травматизация для ребенка каждый раз ему во всем об этом рассказывать. Ну, хорошенько подумайте сначала, надо ли вам это и ему.
Можно договориться в школе.
Можно договориться, можно в конце концов для его собственной безопасности психологической, прежде всего, перевести его в другой класс или в другую школу.
Угу. Есть ли в России какая-то горячая линия, может, какие-то еще проекты помимо травли нет, где можно найти информацию вот такую верифицированную, правильную?
Есть общероссийский телефон доверия, детский телефон доверия, который очень хорошо работает, его номер можно найти в интернете. Остальные же службы, они региональные, но вообще в России достаточно много и некоммерческих организаций, и бюджетных в том числе, которые занимаются этой темой, которые занимаются конкретно проблемой решения травли. Это Пермский край, это Челябинск, это Новосибирск. Это все те регионы, в которых очень хорошо поддерживают местные власти проблему образования.
Еще один вопрос. Вот мы сейчас обсуждаем тему буллинга, ну, такой некий сформировали, может быть, виртуальный образ вот такого хулигана, да, такого буллингиста, если так не надо сказать, какой-то такой сорванец, да, такой гиперактивный, который вот хочет там либо доминировать в классе, либо что-то подобное. А есть ли случаи, когда за этим стоят какие-то взрослые дяди и тети, какие-то группировки, какие-то просто неадекватные личности, взрослые, вот за такими нападками на детей, как это выявить и как с этим бороться?
Ну, чтобы взрослые нападали на детей, я про такое не знаю, но, в общем, суть-то в том, что...
Какие-то вот группы эти деструктивные, знаете, часто говорят, что их взрослые, там, дяди
ими
и тети
управляют взрослые.
Да, с разной мотивацией, насколько это так или не так.
Ну, у меня нет, конечно, никаких данных о том, сколько этого и насколько это распространено. Но суть в том, на самом деле, что иногда... Правда, бывает так, что люди не отдают себе отчета в том, что они есть те самые люди, которые булят. Вот в нашем исследовании, которое мы провели к Дню борьбы с кибербуллингом 11 ноября, которое мы учредили специально, в этом исследовании есть главный парадокс, на мой взгляд. Во-первых, 58% говорят, что они сталкивались с кибербуллингом, и только 4% признают, что они сами участвовали в травле в сети. Кто же все эти люди, кажется, которые атаковали 58% россиян? Просто иногда, мне кажется, люди, правда, не задумываются об этом, и мне кажется, в интернет-пространстве это еще проще. Иногда посмотришь, кто вообще пишет какие-то адские, совершенно ругательные, злобные сообщения, а там на тебя смотрят симпатичная женщина с детьми или интеллигентный мужчина, и не понимаешь, как же это может быть? Подождите-ка, ведь вы же взрослые, вроде бы нормальные совершенно люди. Дело в том, что у этого нет какого-то особого лица. Это не, это не обязательно взъерошенный, там, злобный, невоспитанный мальчик или там, какая-нибудь такая же девочка. Это иногда воспитанный дяденька или тетенька, которые просто не понимают, что те слова, которые они произносят или пишут в комментариях или на стене у кого-нибудь, что это вообще-то больно, что это может, правда, нанести человеку такую травму, что он может свести счеты с жизнью.
Маш, кто помогает проекту?
Частный пожертвователь, Mail.ru Group.
Можно на сайте найти какую-то форму, принять участие, пожертвовать, да, какой-то донейшн сделать?
Да, у нас на травление.рф есть кнопочка «Пожертвовать», и тем самым можно внести вклад в программу профилактики травли в школах, потому что государственной программы у нас нет, и, скорее всего, она еще будет ой, как не скоро, поэтому сейчас все такие инициативы частные.
А добровольцев берете?
Мы масштабируемся и точно будем брать в будущем.
Ну, из того, что точно, как еще можно помочь обычному человеку, во-первых, можно поделиться, рассказать об этом проекте, рассказать о Дне борьбы с кибербуллингом 11 ноября, зайти на Добро.ру, найти там «Травли нет» проект и тоже сделать пожертвование или поделиться им, потому что на самом деле расширять информационное пространство, объяснять людям, что это явление существует, что с ним нужно бороться, и на профилактические программы в школах в том числе нужны средства, что это не просто так какие-то волонтеры приходят, а что это профессионалы, которые очень серьезно занимаются этой проблемой, это очень важно. Поэтому если вы расскажете об этом трем друзьям или напишите об этом пост у себя в социальной сети, это уже огромная помощь.
Ну, и я надеюсь, что наша программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда» тоже хоть чуть-чуть поможет. Дорогие друзья, самое главное, поговорите со своим ребенком, проведите сегодняшний воскресный день вместе, постарайтесь вместе ненадолго хотя бы отложить гаджеты. И хорошего вам дня. Саша, Мария, спасибо. И до встречи на радио «Комсомольская правда».
Спасибо. Хорошего дня.
Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.